Всем привет! Это новый выпуск «Разговор с психологом». С нами Карина Аванесян.
Привет! Сегодня у нас тема «Треугольник Картмана». Мы его много обсуждали в других выпусках. И сегодня поговорим о нем подробнее. Ты слышала же уже, что это такое?
Ну, в наших выпусках только.
Из-за того, что это называется «Треугольник», очевидно, что там есть три роли. Что это за роли?
Преследователь, жертва и спасатель.
Все верно.
Пятерка.
Давайте обсудим, в чем заключается каждая из ролей. Как ты это себе видишь, как ты это можешь описать? Давай начнем с преследователя, либо агрессора, это можно по-другому назвать.
Буквально недавно я посмотрела последний сезон «Триггер», и там была интересная серия, где девушка была жертвой. Ее молодой человек очень жестко над ней истязался, то есть он ее бил, он ее очень ущемлял и прочее. А на самом деле, когда все выяснилось, оказалось то, что она выбирала себе вот таких людей и их делала жертвами. И то есть с первой точки зрения она наказывалась агрессором, она терпела какие-то побои и прочие вещи, а на самом деле она манипулировала, ей было комфортно находиться в этой роли, и это была ее манипуляция, потому что после этого молодой человек истязал себя, она делала так, то есть он оказался жертвой в итоге. Я так понимаю, что преследователь — это человек, который, наверное, как мы с тобой обсуждали, есть зависимые и контрзависимые. Это зависимый человек, который очень много энергии направляет в сторону человека. Очень много хочет обратного какого-то, обратной связи, да? Хочет все время вместе проводить, хочет контролировать какие-то такие вещи. Я правильно говорю?
Ну да, да, правильно. Можно так сказать. Но если упростить, то, например, в какой-то обычной жизненной ситуации агрессор — это кто?
Негодяй.
Не обязательно, смотри, я же могу, вот, допустим, я 10-летний ребенок, получила двойку, прихожу домой с двойкой, ты моя мама, ты мне говоришь, это что такое, ты наказана.
Ругаешь,
ты,
да.
Ты в этом случае являешься агрессором, я являюсь жертвой.
Угу.
И в треугольнике есть третий человек, это, например, бабушка, которая говорит, да, оценки, это вообще ерунда,
это
я
преследователь
тебя люблю.
Как раз, да, типа?
Это спасатель.
А, спасатель, да, точно, сори.
То есть есть три у нас стороны. Давай назвать не преследователь, да, а агрессор. Агрессор, жертва и спасатель. И вот как ты сказала про серию «Триггера», это мы чуть забегая вперед, да, чуть позже обсудим, то, что на самом деле в этом треугольнике все роли меняются.
Угу.
Да, то есть один человек, будучи жертвой, в этот же самый момент может являться и агрессором. А вот какие ты еще можешь привести такие примеры из обычной жизни, где мы не будем называть агрессор, там, преследователь, а вот правда, какую-то жизненную ситуацию, где работает этот треугольник?
Меня пилит жена.
Угу.
Я вообще хороший муж, я стараюсь, все такое, прихожу домой, она на меня.
Угу.
Вот так вот. И тут я встречаю девушку, которая говорит, слушай, ты такой интересный, на самом деле такой... Ты так шутишь хорошо. А я говорю, ну да, но моя жена абсолютно не ценит этого. Она говорит, да ну, как это? И она моя,
да,
любовница.
Это, вот, да, хорошая ситуация, да, где любовный треугольник. Там жертвой является, например, муж, агрессор — это его жена недовольная, и спасатель — это любовница. Да? В целом, что обсуждать роли, они понятны. Да, каждый знает, что такое жертва, что такое агрессор, что такое спасатель. Это мы обсуждать не будем. Мы лучше обсудим вот что. То есть почему какому-то человеку выгодно, например, быть жертвой? Что он, какие вторичные выгоды он из этого получает, как ты думаешь? Ну, например, давай возьмем жертву.
Угу.
Нет, вообще, мы забыли сказать. Прежде всего, мы скажем, что треугольник Картмана — это такая социальная модель, социальная и психологическая модель взаимодействия людей. Это придумал Стивен Картман, который является... ну, таким классиком транзактного анализа. А транзактный анализ мы все знаем по Эрику Берну, который написал книгу, книги «Игры», в которые играют люди, и люди которые играют в игры. То есть транзактный анализ — это в целом про, как бы, взаимодействие людей в разрезе игр. Вот треугольник Картмана — это некая игра, в которую мы включаемся и в которую мы играем. Можно не включаться в эту игру, допустим. Но все-таки все люди на самом деле в эту игру включаются с самого раннего детства. Но если в детстве у меня нету выбора, в принципе, ну вот я ребенок, я включена в эту игру 100%, потому что ребенок, он как бы априори является жертвой, потому что у него нету своего слова.
Он
пришел
зависит,
домой,
да.
Да, он очень зависимый, поэтому он является жертвой. То есть с детства я включаюсь в эту игру, но когда я вырастаю, у меня уже есть слово, я вообще не обязана включаться в эту игру, да? И как может выглядеть не включение в эту игру? Ты проявляешь ко мне агрессию, а я вместо того, чтобы уйти в жертву и потом искать себе где-то, понимаешь,
спасатели,
вот ты мой парень,
да,
наорал на меня, сказал, что я вообще никакущая, что я никому не нужна. А я вместо того, чтобы там плакать и звонить тебе, Лена, меня парень вот так абьюзит, да, вместо этого я ему говорю, ты что, попутал, все, чао, гудбай, как бы. А я не включила сейчас в жертву.
Протираешь фары, идешь дальше.
Да, то есть я не стала играть в этот треугольник. Ты проявил агрессию, я за себя постояла, игры нету этого треугольника.
То есть, чтобы не включиться в определенную роль, нужно просто, ну, не поддаваться правилам этой игры. То есть,
ну,
если человек
говоря,
проявляет себя как агрессор, твой выбор — быть жертвой, либо пойти дальше и не быть вообще в этой системе.
Не быть в этой системе, дать сдачи, постоять за себя, отстоять свои личные границы. Там вариантов в
целом
масса.
Я прям чувствую сейчас, конечно, комментарии, что дать сдачи, постоять над себя, ведь мы должны толерантно... Ну, в общем, тут разговор больше не про то, что агрессивно,
да. Нет,
ответить,
я не думаю,
да,
что такие, да, будут комментарии.
Я
Но
думаю.
Давай обсудим. Вообще люди играют в эти игры, и мы 100 раз в это можем играть, и играли, и будем играть. Какие есть вторичные выгоды? Да, вторичные выгоды — это что-то, что вот мне... Зачем я, например, являюсь постоянно спасателем, к примеру? Для чего мне это надо? Я же трачу на это свои силы. Зачем?
Ну, для спасателя важно так понимать свою значимость, я думаю. Если есть мало каких-то натуральных путей ощущения своей значимости по определенным причинам, сложенным, да, там, исторически в его жизни, у человека есть в этом недостаток, ему легче всего избрать путь спасения кого-то, чтобы его благодарили, любили, восхваляли за это все.
Да.
И тогда он абсолютно, ну, истинно чувствует вот свое предназначение, свою значимость, свое место и прочее.
Конечно, да, именно так. А спасатель вообще это такая очень важная фигура, потому что он несет какое-то добро в жизнь людей, он кого-то спасает. Когда мы говорили там в прошлых выпусках, помнишь, про отношения спасателя, это не про треугольник, mm-hmm. а спасатель и тонущий.
Да.
То есть какие у... Это тот же самый спасатель. Какие у него здесь выгоды? Когда я тебя спасаю, я оказываю тебе некие услуги. Это значит, что ты точно от меня не сбежишь. Это значит, что тебе есть за что меня любить. Спасатель, он на самом деле ходит в голове с идеей о том, что он недостаточно хорош, чтобы его любили просто так. Поэтому он должен кого-то постоянно спасать.
Слушай, а у меня есть вопрос офф-топ, вот, который сейчас у меня в голове возник. Вот люди, которые занимаются благотворительностью в том или ином виде, зачастую же они приходят в это там, ну, с возрастом, допустим, да, когда они понимают, что там зарабатывают какие-то определенные деньги, имеют, что хотят, готовы зарабатывать больше, чтобы иметь все, еще больше, но они понимают, что, допустим, есть люди, которым хуже, собачки, кошечки, не знаю, там, экология, все что угодно, куда можно направить свою энергию. Там работает вот это правило спасателя, либо это, ну, либо есть исключение вот в виде того, что ты просто естественным путем ты понимаешь, что есть какие-то проблемы мира. То есть может ли вообще включиться хороший человек в понимание общества, да, вот, который помогает другим? Это может ли включиться без позиции спасателя или нет?
Вообще может, но во-первых, к спасательству все приходят в... Есть, например, спасательные профессии, да, допустим, это врач или mm-hmm. психолог, или МЧСник, это вспомогательные профессии, mm-hmm. они уже заранее построены на этом, но там могут быть разные мотивы. Например, условно, один думает о том, что там меня нельзя любить, и поэтому я буду помогать, чтобы быть таким mm-hmm. важным этому
нужно,
миру,
да,
и полезным. Например, может быть, история у человека. Вот родилась девочка, у нее был брат, брат умер, и она как бы должна оправдывать свое существование, mm-hmm. и поэтому она должна помогать людям из-за этого, да, компенсировать эту ситуацию. То есть там могут быть мотивы совершенно разные. Кто-то может свой опыт так транслировать. Я прошел через тяжелый опыт, mm-hmm. и я хочу теперь, я понимаю, насколько это сложно, и я хочу mm-hmm. им поделиться. То есть могут быть, ну, на самом деле мотивы могут быть разные, но так уж прям, чтобы человек просто сидел.
У меня все хорошо, хочу, чтобы хорошо было у других людей.
Да, такое обычно, ну, такое обычно не бывает. И есть куча исследований на тему того, что на самом деле чистого альтруизма, то есть альтруизма в чистом виде, когда человек вообще ничего в это не закладывает, он не ищет никакую выгоду в этом, а она на самом деле всегда есть. что чистого альтруизма не существует. И даже если человеку так кажется, то потом он узнает о том, что чистого альтруизма не существует, когда в ответ он не видит вообще никакой благодарности. И все начинают альтруисты от этого как раз-таки страдать. Поэтому, если мы будем говорить все-таки про роль спасателя, то тут выгоды мы уже вроде все назвали, да? А какие есть выгоды у жертвы?
Ее жалеют, к ней проявляются чувства и внимание. Она тоже получает такие эмоции, которых, возможно, недополучила где-то. Но внимание.
Да, она получает внимание. Она, во-первых, она не берет ответственность на себя. То есть жертва — это действительно очень детская позиция. Мне легче не разобраться в ситуации с тобой, а мне легче позвонить своей подружке,
дальше,
маме,
да.
Я не знаю, там, кому угодно, и рассказать о том, какая я несчастная, и меня будут жалеть. И это же может касаться вообще всего, да, что там типа, ой, я пишу свой диплом, вот вообще там все такие гады, комиссия, там и так далее, и ты кинешься мне помогать и меня спасать, там, например, да?
Ну да.
То есть я не беру ответственность на себя, очень много вещей делают за меня, потому что я такая несчастная. Ну да, считают меня какой-то несчастной и не совсем...
Да нет, это на самом деле никак не мешает, сори, что я перебиваю, никак не мешает, я сейчас на самом деле сижу и вспоминаю миллиард кейсов, как, например, в шоу-бизнесе мировом или локальном, да, там на локальной арене российской люди и, ну, из этой позиции выходят дальше в очень большие роли, как бы, ну, социальные. То есть это они становятся ведущими, они становятся актерами, они становятся популярными.
Да, кстати, да.
То есть изначально из позиции жертвы, то есть они как-то могут заниматься творчеством особо не выдающимся, ну, в
плане
того, что...
Вот опять же, там, я такая жертва, меня там что-то со мной случилось, найдется какой-то человек, который меня позовет, вот спасатель, позовет в какое-то шоу, у меня будет расти известность, там, я не знаю,
тут
что.
Тут тоже тонкий момент, вот я повторюсь, вот в Инстаграме писала на днях, меня спросили про Джонни Деппа и Хёрд. Я написала, что я сейчас читаю книгу, которая называется «Безумие толпы», как толерантность, да, сошла вообще с ума мировая. И вот я думаю много о том, что с одной стороны, конечно, достаточно правильно, недостаточно, очень сильно правильно, что, ну, в целом начались подниматься вопросы о там насилии в семье, насилии над женщинами, да, просто над людьми. Очень правильно, что это все озвучивается, но при этом это стала такая большая территория для того, чтобы люди играли в свои игры, как бы, на этой территории, чтобы они исключительно, возможно, где-то выдумывали истории, возможно, где-то приукрашивали, либо спекулировали многолетними этой истории, хотя там, да, все уже обсудили, все понятно, всех уже осудили, ситуация закрыта. И тут очень тонкий момент, что с одной стороны, можно ли осудить жертву? Ну нет, но она жертва. А со второй стороны, ну как бы, если жертва спекулирует многолетние, то тоже есть к ней вопросы, потому что вот как раз то, что мы обсуждаем, она непосредственно получает свою выгоду на этом. Хорошо ли это? Думаю, не очень.
И это однозначно ничего хорошего. И третья роль – это агрессор. Да, какие у агрессора выгоды бывают?
Вот этого не знаю, я об этом подумала сразу.
Ну, он просто самоутверждается, он же самый умный, у него есть много контроля, он выражает так свою агрессию.
Ну,
он
типа, не социально, у него же нет социального какого-то одобрения его поведения, он сам перед собой.
Социального одобрения нету, да, он просто так, слушай, это всегда приятно, там, быть перед кем-то умнее, всегда все знать лучше, указывать все время, например, кого-то все время виноватым выставлять, да, и так далее. Как и все агрессоры, да, это же все-таки такой неуверенный в себе человек, потому что мы знаем, что уверенному в себе человеку ему не нужно проявляться через вот такие вещи. То есть вместо того, чтобы самоутвердиться где-то в другом месте, он самоутверждается через какого-то там своего близкого постоянно, например, тыкая ему, унижая его, да, и так далее. В треугольнике у каждого есть свои выгоды, и до тех пор, пока люди хотят получать эти выгоды, они не будут выходить из этого треугольника, и это годами они в этом живут, и вот и дружба может годами строиться, и мы будем жить в этом треугольнике, да, и так далее. А может быть и вообще без этого треугольника. Но до тех пор, пока людям выгодно, вот до тех пор, пока им важно получать то, что они получают, они будут в этом находиться. И что здесь еще есть интересное в этом треугольнике, что часто происходит, что люди по этому треугольнику ходят, зачастую меняются местами. То есть сначала я являюсь агрессором, потом, ну, слишком, знаешь, наору, например, слишком как-то проявлю себя, и я же потом прошу прощения, и я уже как бы виновата перед тобой.
Даже знаешь, как мне кажется, бабушка, мама и ребенок. Бабушка такая спасательница, спасательница, а потом ты вазу ее разбила, она тебе по жопе как налупила, и тут мама говорит: «Котенок, она не могла тебя бить».
Да.
И мама уже лучше. Я просто вспоминаю, вот когда мы это обсуждали, сейчас вспоминаю свое детство, и у меня есть там близкая семья, где я много проводила времени, и там 4 дочки, получается. Может быть, их больше, но общалась я с 4. И вот я приходила в гости, и там моего возраста была одна, а другие были сестры. И мне она говорила: «Я люблю...» Сейчас рандомные имена. «Я люблю Аню. Аня лучшая, а Оля говно». Я говорила: «Как это? Я же неделю назад была, Оля была супер, а Аня была говно». Все. Потому что та у нее отобрала конфету, а эта как бы наоборот ее пожалела. А неделю после случилось, что эта ее позвала в кино сходить, а та сказала: «Не заходи в мою комнату, потому что она расстроена из-за расставания с парнем». Все. И вот там роли меняются в детстве каждую секунду вообще.
Да, роли действительно. И вот, например, смотри, ситуация. Муж изменил жене. Вот он такой мудак, ублюдок и все такое. Она плачет, она жертва. Он говорит ей: «Извини, пожалуйста». Она его прощает. И что происходит на протяжении полугода, либо всей жизни? То есть она ему говорит: «Ты что, мусор не вынес?» Он говорит: «Ну, вынесу забыл. Через 5 минут». «Ты мне изменил вообще-то». То есть при каждой ситуации. И в этом случае жертва уже муж, а жена является агрессором. То есть он начинает жить просто в аду. Тут всегда непонятно, угу. Да, кто является жертвой, кто является агрессором.
А опять же, если
потому
заглянуть...
что эти роли все время меняются.
А если заглянуть в эту ситуацию чуть пораньше, возможно, жена... как-то себя вела. Возможно, она его унижала. Ну, и не смеялась над его шутками. Не хотела секса с ним.
Ну, допустим, всё, да, угодно. И он тоже тут был жертвой. Он как бы...
Пошел,
ну, правда,
стал негодяем.
Да. Нет, ну да, так бывает. Поэтому роли, они все время, то есть они все время по этому треугольнику меняются. Да. Они все время ходят по этому треугольнику. Тоже это как посмотреть. Знаешь, один и тот же человек, допустим, а вот любовница, она кто? Вот в глазах жены она агрессор, потому что она разрушает брак и так далее. А вот, например, у меня много клиенток, которые являются любовницами. И их сложно назвать какими-то агрессорами, потому что это девушки, которые живут в очень негативных эмоциях всегда. Они всегда на втором месте, они всегда боятся, что там жена что-то сейчас узнает, потому что у них в целом, ну, как бы, меньше прав и меньше слова, да, то есть это... Ну, как бы, это сложно этих девушек, этих людей назвать агрессорами. У них не агрессорская позиция. Если посмотреть, что внутри, во внешнем, как бы, кругу, да, она агрессор, потому что она как будто бы разрушает семью. Но она в тот же момент является и в этой ситуации жертвой.
Ну, это же классика еще этого рода, этого жанра, что зачастую любовницами становятся не от того, что муж говорит: «Я люблю свою жену, она лучшая, но мы можем с тобой попить кофе», там, условно, там. Ну, как бы, девушка сама же не нападает. Это какая-то, ну, сложившаяся ситуация, когда рассказывают,
ну, да.
Еще, что я с женой развожусь, жена там болеет. Ну, короче, там столько лапши на
конечно,
ушах, что тебя уже прижимают
вот
к земле.
Смотри, и в этой ситуации как бы жена является жертвой, потому что ее там выставляют, и вообще я не знаю кем, говорят, что с ней не хотят жить.
А для любовницы она агрессор.
А для любовницы она агрессор, потому что это же любовница, ну, например, я иду в какое-то кафе, допустим, и боюсь, что я сейчас встречу жену своего парня.
Ну,
мне
и
страшно.
В целом, тебе говорит твой парень, жена не дает развод. Я хочу развестись, но не дает. Она не даст моего счастья.
А вот парень здесь кто? То есть он с одной стороны агрессор, а с другой стороны он тоже является жертвой. Почему? Опять же, у меня много клиентов, которые имеют жену и любовницу. Они не супер себя чувствуют, они находятся в разрывающих чувствах, они страдают на самом деле. То есть вот я сижу, смотрю на этого человека, и он является жертвой в этот момент. Потому что ему плохо, он страдает, он разрывается между двумя девушками,
понимаешь? Ты не можешь его видеть как негодяя?
Он абсолютно не является негодяем. Ну, во-первых, этот треугольник нас, кстати говоря, учит такому широкому видению, что у всего есть контекст, везде есть ситуация, и смотря с какой стороны мы посмотрим, один и тот же человек... Ну, мы не будем брать Гитлера, да, там, и вот такие ситуации, но в целом в жизни один и тот же человек, это как посмотреть, он может являться и где-то и жертвой, где-то и агрессором, и где-то он плохой, а где-то он хороший, и ему хочется, понимаешь, проявить к нему
сочувствие
и помочь.
Называли ли мы уже, мне кажется, да, у нас были давно так последние съемки, предыдущие, а фильм, который ты как раз нам рекомендовала, «Последняя дуэль».
А, кстати, да, вот это классный фильм.
Возможно, да. Не совсем, конечно, про разные позиции с разной стороны. Одна ситуация с разных сторон, да, казалось бы, там одна история, это по реальным событиям называется фильм «Последняя дуэль», рекомендуем к рассмотру, чтобы понять. Вот мы, например, с моим молодым человеком, когда досмотрели этот фильм, мы часто там имеем какие-то, не то чтобы ссоры, но какие-то обсуждения. Почему-то мы обсудили так, сделалось по-другому, и мы обсуждаем, Денис говорит, нет там, а я имел в виду другой. Говорю, ну как, ты же сказал вот так и так, а оказывается, мы оба по-разному смотрим. Когда мы досмотрели этот фильм, ну вот мой молодой человек сказал, что, о, то есть ты реально видишь, когда я ухожу и молчу, ты не понимаешь, что это, там я просто принял информацию, пошел, ты думаешь, что я там проигнорирую. Говорю, да, то есть для меня это так. И как бы, ну, такие моменты очень сложные, как посмотреть на ситуацию, как посмотреть на ситуацию со стороны, внутри, с какой со стороны внутри, да, посмотреть. Абсолютно разными оттенками.
Конечно,
все это наполняется.
То есть, вообще это нас учит там, ну, во-первых, что если я буду во взрослой позиции, то это мне поможет не вступать в эту игру, не создавать этот треугольник. Кто-то может как бы меня провоцировать на это, но опять же, если я буду во взрослой позиции, я не буду вставать в позицию жертв, и таким образом я не буду создавать этот треугольник. Опять же, бежать всем на спасение, всем на помощь я могу, но по запросу. Я не хочу всех вокруг спасать. Если ты мне конкретно сказала «помоги», то да. Но если ты мне сказала что-то я вот там, я не знаю,
настроение плохое.
И я сразу,
а ты,
Лена, всё, я еду,
работу.
Да, я еду, сейчас тебя спасу, помогу и так далее. По запросу эта помощь должна быть, да, это тогда будет более по-взрослому, а не просто. Но вот этот треугольник нас учит все-таки, да, действительно более широкому как бы обзору ситуаций. Если вы чувствуете себя где-то жертвой, то постарайтесь, а кто-то есть агрессор, постарайтесь встать, например, на его угол, да, и посмотреть, а этот человек там себя кем ощущает, а может это вообще-то он себя там жертвой может где-то ощущать. Это очень сложно вот так начать мыслить, но это дает, правда, такой широкий кругозор в плане отношений, да, это дает, это вообще учит какой-то эмпатии, и это учит понимать, что не я во всем права вообще-то на самом деле, да, а у всех людей есть своя точка зрения, у всех людей есть какая-то своя правда, и у всех есть какие-то свои чувства. Ну, вот так.
Я думаю, что в каждой серии видно, когда я тебя слушаю, начиная что-то там вспоминать, что-то там обдумывать, что-то там переобдумывать из своего поведения или из каких-то ситуаций в жизни. Расскажите, что вы почувствовали, слушая вообще наш сегодняшний выпуск, какие выводы вы сделали, возможно, тоже удалось уже что-то пересмотреть за эти сколько-то минут, сколько там выйдет. Мы рады с вами повидаться, рады с вами пообщаться. Будем всегда ждать ваши лайки, комментарии, подписки, колокольчики.
Все, пока.